это глава «Праздник колесниц», там, где Махапрабху впадает в безумие и произносит некоторые стихи из Бхагаватам. Итак, из той тирады, которую он произносит, сейчас мы последний, да, Шримад Бхагаватам 10.82.44. В советном служении мне душа обретает вожделенную вечную жизнь. Ваше же служение беззаветно и исполнено любви, потому вечность для вас не награда, и мне нечем наградить вас за вашу любовь. Позже, затворенный в своем жилище, Махапрабху часто просил Сварупу читать ему эти стихи. Лицезрея Джаганната он восклицал во время праздников колесниц во все последующие годы. Сварупа Госвами служил Господу делом, словом и мыслью. Чувства Сварупы и Махапрабху были сплетены воедино. Сварупа ощущал все, что чувствовал Махапрабху, и Господь часто забывался в блаженстве, слушая песню своего друга. Бывало, он растерянно опускался на землю, вздыхая, потупив взор, и начинал писать что-то пальцами по земле. Порой, опасаясь, что Господь издерет себе кожу, Сварупа брал его руку в свою. В единении со Всевышним Махапрабху всегда пел стихи сообразные. Сварупа всегда пел стихи сообразно с его переживаниями в эти мгновения. Итак, на празднике колесниц Махапрабху взирал на лотосный лик и очи Джаганатхи. На владыке мира была гирлянда из лесных цветов. Одет он был в расшитый золотой наряд и украшен богатыми драгоценностями. Умощен он был душистым составом, и лик его сиял на солнце. Тут вот из лесных цветов обычно Джаганату, там внутри храма, внутри храмовой территории есть клумбы, где выращивают гирлянды для Джаганатхи, Субадры и Баларамы. Прихрамовая такая большая клумба, оранжерея. Вот. Но когда владыка мира, когда Джаганат отправляется в Гундичу, отправляется во Вриндаван, то ему надевают гирлянду из диких цветов, из лесных цветов. Океан блаженства наполнял сердце Махапрабху, вихрь безумия захлестывал его. Из глубин его существа выплескивались одновременно множество нетерпящих друг друга переживаний, которые бились вместе, как воины на поле брани. Возбуждение, умиротворение, соединение, смешение, вся палитра чувств одновременно обострились и приумножились. Переживания всех оттенков покрыли Господню душу, как весенние многоцветия склоны Гималаев. Все, кто был подле него в тот миг, ощутили неземное блаженство. Он оросил души преданных живой любовной росою. Все ощутили его воздействие. Жрецы Джаганатха, государева стража, чужеземцы и жители самой Нилачалы. При виде танцующего читания люди с изумлением для себя обнаруживали, что испытывают неодолимую любовь к Кришне. Позабыв о приличии, они с криками и пением пускались в пляс к кущему удовольствию Господа. Даже Джаганат с Баларамой пританцовывали, раскачивая свои колесницы. Порой, чтобы полюбоваться танцем Махапрабху, Джаганатха с Баларамой останавливали свои колесницы и волей удерживали их от движения вопреки усилиям слуг. Вдруг в один миг Махапрабху замер и рухнул без чувств у ног государя. Когда Пратапарудра поднял Господа, тот пришел в себя. «Ты не должен был дотрагиваться до меня», — молвил он. «Мне нельзя прикасаться к людям, к людям корыстным и властолюбцам». Во время падения Махапрабху подле него не оказалось никого из близких спутников, ни Говинды, ни Кашишвары, ни даже Нитянанды. Забывшись блаженством, они пели и танцевали поодаль. Таков был замысел Всевышнего. Увидев утром государя, смиренно подметающего путь пред Джаганатхом, Махапрабху возжелал во что бы то ни стало обнять его. Будучи внутренне рад встрече с государем, Махапрабху, дабы показать, что рабам Божьим негоже общаться со власть имущими, сделал недовольный вид. Протопорудра испугался, что опечалил Господа. Протопорудра испугался того, что опечалил Господа, но Сварупу успокоил его, но Сарабам успокоил его. Махапрабху в душе, в глубине души очень доволен тобою. На твоем примере он лишь показывает друзьям и приверженцам, как вести себя с мирянами. Я помню о твоей просьбе. Скоро мне предоставится возможность еще раз донести ее до Махапрабху, и не сомневаюсь, ты скоро встретишься с ним. Шри Чайтанья обошел колесницу Джаганатха и стал толкать ее сзади, упершись в нее головой. Едва она тронулась с места, толпа радостно заревела «Хари, хари!». Неожиданно Махапрабху влек преданных к колесницам Баладевы и Субхадры и продолжил свой танец. Затем, не прерывая танца, он опять переместился к колеснице Джаганатхи. У перекрестка Балаганди волею Джаганатха колесница встала, и он осмотрелся по сторонам. Это большой перекресток, который мы проходим в сторону Гундичи, где светофоры. Итак, на этом перекрестке волею Джаганатхи колесница встала, и он осмотрелся по сторонам. Слева располагалась кокосовая роща и жилище священников. Справа сад, напоминающий Вриндавну. Махапрабху со спутниками танцевали перед колесницей на радость владыки Вселенной. По обычаю у випра шасаны Джаганатху поднесли угощение. Их было сотни, одно вкуснее другого, и Господь отведал каждое. Все почитатели Джаганатха, от старейшин до юнцов, предлагали Всевышнему свои подношения. То были и царь с женами, друзьями, вельможами, и городская знать, и простой люд. Паломники со всех концов света, жители Нилачалы, все предлагали Джаганатху свои лакомства. В саду возле колесницы, справа, слева, спереди и сзади, всюду звучали молитвы, подношения. Так во время поездки Джаганатха снимаются все обрядовые ограничения. Обычно только панды предлагают, а вот на этом перекрестке, где он как раз посередине находится, где колесница по обычаю останавливается, можно Джаганату предлагать свои угощения. У колесниц собралась огромная толпа с подношениями. Махапрабху прекратил танец и направился с преданными в ближнюю рощу. Там он обессиленный опустился на землю и забылся в полудреме. Разгоряченный танцем, взмокший от пота, он отдыхал в блаженной неге среди друзей, обвиваемый прохладным ветром, напоенным ароматом цветов. Так звучит сказ о чудесном танце Всевышнего подле Вселенской колесницы. События того дня подробно описал Рупа Госвами в его Чайтанья Аштаке. Цитата. «Позабыв обо всем, Шри Чайтанья танцевал по пути пред властелином Нилачалы, восседающим на царственной колеснице, в самозабвенном упоении среди близких душ с именем Господа на устах. Чайтанья раздавал вокруг себя волны любви. Расточал вокруг себя волны любви. Ныне он сокрыт от моего взора, но настанет день, когда мы вновь увидимся». Рупа Госвами, Чайтанья Аштака. Всякий, услышавший повесть о чудном празднике колесниц, узреет лично Шри Чайтанью и обретет все блага земные и небесные, обретет веру в служение и любовь. Припав к стопам Шри Рупы Рагунатхи с молитвой об их милости, ко мне я, Кришнадас, повествую сию Чайтанья Чаритамриту. Есть вопросы? Может, кто-то опустил руки в конец?
Хорошо. Да. А кто такие панды?
Панды так называют жрецов храма Джаганатхи. Это такое отдельное имя.
Это не связано с пандавами? Какая-то вот этимология слова панды?
Не знаю. Не знаю. Ну, как бы истории разные, пандавы и панды, но пандами называют. Панда – это еще имя того царя, отца Арджуны и его братьев. Панда – это бледный по-нашему, по-русски. Вопросы? Может, кто-то опростоволосился?
Всегда. Это мы всегда.
Так говорят.
Мне даже не обрастает.
Господь Чайтанья.
Да.
Господь Чайтанья, он хоть разок Пратапарудру обнял, и все равно он сохранял дистанцию всегда.
Вот в этой главе мы прочли, как Махапрабху потерял сознание, и его подхватил Пратапарудра. Есть еще случай, был еще случай, когда они встретились, но они встретились в храмовом саду, но это было поздно ночью, во тьме, и они беседовали, но Махапрабху на него не смотрел. Они не видели друг друга, но они беседовали, как все равно до Бержераки. Давайте тогда еще прочтем. Немножко 14-ю захватим. Хорошо. Так, глава 14. Игры во Вриндаване. Вместе с близкими спутниками Господь Гаура был на празднике в честь Лакшми. Там, услышав о чувствах пастушек Вриндавана, он принялся превозносить их, кружась и танцуя. Слава, слава Гаура Чандре, Шри Кришне Чайтанье, слава, слава Нитянанде, слава надмирному Адвайте. Слава преданным Шри Гауры под водительством Шри Васатакура. Слава внемлющим сей повести, для кого Господь Гаурачандра дороже самой жизни. Покуда Махапрабху отдыхал в саду, туда явился Пратапарудра, один без стражи. Как накануне посоветовал ему Сарвабхаума, он снял с себя царское платье и облачился в вайшнавские одежды. Смиренно сложив ладони у груди, он приветствовал преданных и с их разрешения простерся пред стопами Махапрабху. Господь лежал в полузабытии, прикрыв глаза. Взяв бережно его стопы, царь стал растирать их умелыми движениями, читая при этом главу Бхагавата, в которой рассказывается о любовном хороводе Кришны с пастушьими женами, начинающейся со слов «Джай тете тхикам». Услыхав стихи, Господь воскликнул возбужденно: «Продолжай, продолжай». Едва государь произнес «Тава Катхамритам», Господь заключил его в объятия. «Ты одарил меня бесценным сокровищем, любезный, но мне нечего дать тебе взамен, я лишь могу обнять тебя». Подхватив стих, Махапрабху стал повторять его снова и снова, дрожь его и дрожь его тела передалась царю. Из глаз обоих ручьями потекли слезы. Цитата Бхагаватам 10.31.9. «Одним лишь словом своим ты исцеляешь раны страждущих, вселяешь надежду обреченным, смываешь грехи из грешников, даешь силу ищущим. И нет в мире больше радости, чем слышать слово о тебе, чем петь твою славу». Не зная, кто пред ним, Махапрабху обнимал Пратапарудру, повторяя без устали снова и снова: «Ты самый, самый милосердный, ты исцеляешь мои раны». Так за служение Джаганатху государь удостоился небывалой милости Шри Чайтаньи. Воистину милосердие Господа не ведает границ, Он утоляет чаяние всякого сердца. Кто-то любезный спросил наконец Махапрабху. Кто-то любезный спросил наконец Махапрабху незнакомца, за какие заслуги ты дозволил мне пригубиться к меду любовных игр Кришны. Я твой покорный слуга, господин. Все, чего я желаю, это смиренно служить твоим стопам, ответил государь. Тогда Махапрабху явил царю свое божественное величие, но запретил кому-либо рассказывать об увиденном. Будучи всеведущим, Махапрабху, конечно, знал, что пред ним царь, но в исполнении своего промысла не подал виду. Преданные приветствовали удачу Пратапарудры одобрительными возгласами. Поклонившись Господу и его спутникам, государь покинул рощу. Махапрабху явил ему свой божественный облик, не человека, а Бога. Вскоре Ванинатха доставил из храма угощение, которое Махапрабху с радостью разделил между преданными и отведал сам. Ванинатха – это младший брат Рамананды Рая. Через Сарвабхауму, Рамананду и Ванинатха царь позднее тоже передал Господу большое количество просада. Эти яства, переданные из Балаганди, состояли из невареной пищи. Все они были отменного качества и несметного количества. Там были простокваши и плодовые соки, кокосы, манго, кокосовая мякоть, плоды хлебного дерева, бананы разных сортов и пальмовые семена, апельсины, грейпфруты, мандарины, миндаль, сушеные фрукты, изюм и финики. Сотни разных сладостей, манахара ладу, амрита гутика. Это просто сладкие шарики. Амритагутика – это такие сладкие колобки. И множество видов уваренного молока. Папайя, саравати и тыквенное пюре были обычные сливки, топленые сливки и пури со сливками. Было также лакомство под названием харивалабха и сладости из цветов синоти, карпуры и малти. Были гранаты, сладости с черным перцем, сладости с карамелью и амрити джилипи. Там есть пару глав, где перечисляется вся...
Незнакомые сладости.
Да. Был сахар из лотоса, хлеб из ураддала, сладкое хрустящее печенье, леденцы, сладости из поджаренного риса, сладости из кунжутных семян. Казинаки, да? Были леденцы в виде апельсиновых, лимонных и манговых деревьев с фруктами, цветами и листьями на них. Йогурт, молоко, масло и пахта, плодовые соки, кушанье из ряженки с карамелью и соленый пророщенный мундал с тертым имбирем, всевозможные маринады из цитрусовых и ягод. Я не берусь описать все разнообразие яств, поднесенных Джаганатхе. Махапрабху с удовольствием оглядывал сад, наполовину заставленный едою. Одного вида яств от Джаганатхи Господь почувствовал полное насыщение. Вскоре принесли полдюжины связок с тарелками из листьев, которых по 10 штук раздали всем присутствующим. После дневного киртана преданным нужно было как следует подкрепиться. Рассадив преданных рядами, Махапрабху стал накладывать им просад. Однако преданные не прикасались к еде, прежде чем ее не отведает Господь, о чем ему смиренно сообщил Сварупа Дамодара. К «Господин мой, — сказал он, — боюсь, пока ты не сядешь и не начнешь есть, трапезы не будет». Махапрабху последовал совету Дамодары, и пир продолжался, покуда все не наелись до изнеможения. После трапезы Махапрабху прополоскал рот, и когда вернулся к преданным, обнаружил, что еды осталось столько, что ее хватило бы накормить несколько тысяч человек. По его просьбе Говинда созвал всех нищих и попрошаек в городе. «Харибол, Харибол!» — восклицал Господь, с удовольствием наблюдая, как городская беднота угощается остатками трапезы Джаганната. Стоило кому-то повторить за Господом Харибол, как он тут же ощущал волны неведомой любви. Мне на днях попалась статья в каком-то блоге, почему я не вайшнав. Какой-то украинец там пишет по фамилии Мурченко или Бурченко, что-то в этом. Посмотрите там. Там 10 пунктов, почему я не вайшнав. И вот, ну, естественно, говорит, что я был когда-то вайшнавом, но оставил эту религию, потому что Кришна — это не Иисус Христос. Такая вот логика. И там еще пункт, и один из пунктов, потому что Кришна сам говорит, что ему все, для него все одинаковые, а следовательно, то есть он испытывает одинаковые чувства ко всем своим чадам, и поэтому он не любит никого. Вот, то есть в Харе Кришне душа может любить Бога, а Бог не любит душу, поэтому он оставил вайшнавизм. Нашли, да?
Похоже,
да.
Есть такое, да?
Похоже.
Прочтите.
Я
там.
Не вайшнав, потому что в вайшнавизме не раскрывается любовь к Богу к человеку.
Так, дальше.
Потому что человека к человеку не раскрывается.
Не раскрывается человека к человеку.
Ну, потому что моим духовным учителем является Иисус Христос.
Правильно.
Я не вайшнав, потому что так хочет Бог.
Правильно. Ну, в таком ключе. А как его зовут?
Михаил Шелудько.
Михаил Шелудько, ну, видимо, откуда-то из Запорожья. А, Одесса, да? А 10-й пункт там какой-то очень сложный.
Там как раз все просто.
А, да? Что там? Почему он не вайшнав?
В вайшнавизме нет Христа.
Вот.
Я не вайшнав, потому что не хочу быть обманутым своим гуру.
Да.
Вау.
Как-то он там проехался по гуру, что они там все сидят на золотом троне, да? Все в золоте. Ну, потому что...
Потому что приписываются качества самого Бога, гуру.
Да.
Вайшнава пьет воду, которую ему помыли ноги.
Вот. Ну, правильно, да. Ну, вообще-то это такая тема важная. Может, немножко стоит упомянуть. Из-за того, что в некоторых вайшнавских сообществах неправильно толкуют понятие гуру, поэтому Шридхар Махарадж, он дал целый каскад лекций, бесед по поводу гуру, где он объясняет, что гуру — это некая идея. Гуру — это идея, которая просто артикулируется неким воплощенным существом, неким образом, как музыка звучит из динамика, но музыка не есть динамик, музыка не есть это вот пластмасса, железо, что там, да, из чего состоит.
Форма.
Да, да. Что музыка. Музыка — это некая волна, которая ну или вообще звук, который передается в среде. Эта среда может быть воздухом, может быть железом, водой, да, звук распространяется во всех средах, кроме вакуума. Звук распространяется во всех средах, кроме вакуума. То есть звук является универсальной волной, колебанием универсального свойства. Тогда как запах, свет, тактильные ощущения, они распространяются не везде. А вот звук может везде, кроме вакуума. То есть, а что такое вакуум? Вакуум – это ничего. То есть, там, где нет ничего, там, естественно, нет звука. Это ум буддиста. Настоящего буддиста. Там нет ничего. Поэтому туда ничего пролететь и не может. Вот, а так звук везде распространяется. Вот гуру – это некая идея, некая волна, ну, которая не просто какие-то колебания, да, а колебания, несущие некую смысловую нагрузку. Как музыка – это же не просто звуки, а это звуки, выстроенные в какую-то гармонию. Они могут быть приятные, неприятные, но они что-то нам передают. Там ария негодяя, ария влюбленной, ария героя, да. То есть это звуки, которые что-то нам несут. И вот гуру – это волна, которая несет нам идею служения высшей божественной чти, Радхи Говинды. Это и есть гуру. И Иштар Махарадж, он предостерегает нас, чтобы мы не воспринимали понятие гуру как некий физический образ. А музыка может звучать из какого-нибудь бедненького динамика, может из хорошей звуковой системы, может через индийские вот эти репродукторы, такие вот, знаете, раструбные. Да, а может быть, может и качественно. Это главная идея. Естественно, эта идея в зависимости от качества звучания может, вернее, от качества исполнения, от качества материала, через который она передается нам, эта идея может немножко искажаться, как хорошая музыка может через мониторные динамики звучать, может из хорошей, там, дорогой системы, там, базе или какой-нибудь R-Sound, может из вот этих вот индийских магнитных раструбов. И, естественно, будут какие-то искажения, но и сама по себе идея, она не искажена. Ее не может испортить идею, не может испортить качество материала. Идею не может испортить. Звучание может испортить, а идею невозможно испортить. Вот это и есть гуру. Некая волна, которая сообщает нам восторг, идею восторженного служения Радхи Говинды. Но эта волна, она возникает не сама по себе, она не возникает ниоткуда, случайным образом. У нее есть источник, и этот источник есть Ширадха. От нее исходит идея служения высшему началу, и она есть образ гуру, а потом от этого образа идет волна, которая уже на подступах к нам принимает какое-то обличие. В Бхагаватам есть история, где святой говорит, что у него 24 гуру. И помните, он там перечисляет бджилку, А? Как? Бджилка?
Пчела.
А? Пчелку, да. Пчелку.
Пчелка.
А?
Бджолка.
Бджолка. А потом, что там? Вода, дерево, блудница, да? 24 гуру перечисляет. И он говорит, что ото всех я чему-то научился на пути к служению Абсолюту. То есть идея служения может принять какую-то форму, которую нам даже неведома.
А с принимающей стороны что-то зависит? Вот гуру говорит, а с искажениями это передается?
Метафорично, можно сказать, зависит. Нужно прочистить уши. Это метафорично. А так, конечно, если принимающая сторона находится в той же среде или в благоприятной среде, в которой эта идея, эта волна звуковая распространяется с наименьшими искажениями, тогда воспринимающая сторона воспринимает идею без искажений, с минимальными искажениями. И эта среда, в которой лучше всего распространяется идея бхакти, идея служения, это как раз среда жертвенности. Как Шридхар Махарадж говорил, отдавание, среда отдавания. Если мы помещаем себя в среду служения, то идея служения божественной чте, она проступает явственно. Если мы помещаем себя в среду, где вот эти тонкие колебания не проходят, состревают, тогда мы с искажениями воспринимаем эту идею, и появляются всевозможные аберрации сознания. Идеи служения в той или иной степени принимают форму эксплуатации. Кто-нибудь хочет поднять вопрос? Или замять?
Махарадж, а нет возможности сверить, так сказать, часы? То есть то, что ты услышал, с тем, что тебе сказал учитель. Есть какая-то возможность? Или это даже не целесообразно, все равно не услышишь?
Уточни.
Просто, да, иногда возникают такие вопросы. А правильно ли ты услышал? Может быть, говорили тебе совсем другое?
Ну, это все зависит от... Зависит от внутреннего состояния каждого. О том, что мы продвигаемся на пути бхакти, может знать только сам продвигающийся и Шри Гуру. Больше никто не может знать.
Продвигающиеся тоже,
наверное? Да, есть некие вехи, они лучезарны, самоочевидны. По ним можно определять, что ты, может быть, если и не продвигаешься, то хотя бы смотришь в нужном направлении. Ну или делаешь какие-то шаги в нужном направлении. Шридхар Махарадж говорил, что не знаю, продвигаюсь я или нет, но я точно смотрю в правильном направлении. Вот. И эти симптомы, они тоже очевидны для самовопрошающего. Он вдруг замечает, что если когда-то он поступил бы таким-то способом, не задумываясь, то сейчас он поступает иначе. Он видит в себе изменение сознания. Если раньше я бы ответил горделиво, на вызов ответил бы так, чтобы подавить оскорбляющего, показать ему свое превосходство, вступил бы с ним в противостояние, то сейчас я взираю на это спокойно и понимаю, что все, что не делается с нами, все так называемые враги, это всего лишь шахматные фигуры на этой доске, и они мне делают вызов не самостоятельно, а потому что Господь, который меня ожидает в своем царстве, Он просто играет со мной. Он делает мне выпад. А это такой человек понимает, что по шкале смирения, по шкале терпения он продвигается. Для него это очевидно. Если он вопрошает себя, даже если он себя не вопрошает, то Господь приоткрывает эту завесу, и пока и вдруг ему приходит озарение, человеку это мысль явственная. Удивительно, враг не вызывает во мне прежних чувств. Тот, кто бросает мне вызов, тот, кого раньше я воспринял бы как соперника на пути к самоутверждению, теперь не вызывает во мне никаких отрицательных чувств. Я не вижу в нем соперника на пути к самовозвышению. То есть Господь вдруг эту мысль дает. И есть множество подобных вех, подобных озаряющих заметок на этом пути по шкале смирения, по шкале терпения. Если раньше что-то во мне вызвало бы гнев, то сейчас я понимаю, что это стерпеть – это лучшая реакция на этот вызов. И это происходит неосознанно. То есть вот сейчас мне нужно стерпеть. Потому что если это происходит осознанно, то это только полшажка. Это осмысление. Вот когда смирение и терпение становятся неосознанными моделями поведения, то через какое-то время происходит озарение, ты просто смотришь на себя со стороны и понимаешь, что я это или не я, но вот этот персонаж поступает не так, как он поступал раньше. Может, кто-то хочет положить на что-то глаз? Что там говорят? Итак, «Харибол, Харибол!» — восклицал Господь, с удовольствием наблюдая, как городская беднота угощается остатками трапезы Джаганната. Стоило кому-то повторить за Господом «Харибол», как он тут же ощущал волны неведомой любви. Когда пришло время, это вот ответ этому Шумейко.
Шелудько.
А? Шелудько? Ответ этому Шелудько. Вот тут вот оказывается, что кто-то просто повторял за Махапрабху Харибол и ощущал какие-то флюиды любовные к Джаганнату. Когда пришло время Джаганнату продолжить свой путь, сколь ни старались люди, они не смогли сдвинуть Господню колесницу с места. Вскоре появился царь со свитою и советниками. Он велел позвать самых сильных борцов и, взявшись вместе за веревки, они попытались сдвинуть исполинскую колесницу Господа. Но она оставалась неподвижной. Тогда, совершенно обескураженный, государь распорядился запрячь в колесницу слонов. Но и они, сколь ни старались, не смогли сдвинуть Господню колесницу ни на шаг. За всем этим в толпе преданных невозмутимо наблюдал Махапрабху. Слоны ревели от ударов погонщиков, но колесница стояла, как вкопанная. Толпа возбужденно гудела. Наконец, Махапрабху попросил погонщиков распрячь слонов, а преданных взяться за канаты. Он обошел колесницу и, упершись в нее головой, слегка подтолкнул. В тот же миг она, скрипя и грохоча, покатилась по дороге. Со стороны казалось, будто она ехала сама, потому как преданные даже не тянули ее. Толпа взревела: «Слава Джаганнату! Слава!» Через несколько минут колесница докатилась до храма Гундичи, до ворот Гундичи. Никогда прежде люди не видели такое, и не верили, и они не верили своим глазам. «О, чудо, чудо!» — раздалось в толпе. И тут же все подхватили: «Слава Гаурачандре! Слава Шри Кришна Чайтани!» При виде Махапрабху у Пратапарудры и его вельмож волосы встали дыбом от ощущения любовного блаженства. Служители снесли Джаганната с колесницы и усадили на престол в храме. За Джаганнатом последовали Субхадра и Баларама. В храме Всевышнему устроили омовение и угостили разнообразными яствами. Всякий, кому довелось видеть Махапрабху в том танце, испытывал прилив любовного блаженства. Все это время Махапрабху с преданными пели и танцевали во дворе храма. Всякий, кому довелось увидеть Махапрабху в том танце, испытывал прилив любовного блаженства. После вечерней службы Господь отправился в Вайтоту и остался там на ночлег. 9 последующих дней Махапрабху гостевал по очереди у 9 своих ближайших спутников, в том числе у Адвайты Ачарьи. Остальные 4 месяца сезона дождей он жил у других преданных из Гауды. Преданные условились, что каждый день в эти месяцы Господь будет приглашен на угощение в разные дома, но таких счастливцев было немного. Те, кому не повезло быть в списке приглашающих, вместе посещали трапезы, что устраивали их более удачливые товарищи. После утреннего омовения Махапрабху обычно посещал храм Джаганнатхи, а потом предавался киртану с друзьями. Вместе с ним танцевали Адвайта, Нитянанда, Харидас и Ачютананда. Когда преданные по обыкновению, преданные из Гауды по обыкновению приходили в Нилачалу, то они расселялись по разным адресам, по разным квартирам. И в это время Господь, в эти 4 месяца Господь жил не в Гамбире, а гостил у кого-то из своих близких. А потом, когда преданные уходили после окончания дождливой поры, Махапрабху возвращался в Гамбиру. Чаще всего после утреннего омовения Махапрабху обычно посещал храм Джаганнатхи, а потом предавался киртану с друзьями. Вместе с ним танцевали Адвайта, Нитянанда, Харидас и Ачютананда. Чаще всего киртаны вел Вакришвара пандит. Бывало и другие. Проводились они 3 в день во дворе храма Гундичи. Лишь в одни возвращения Кришны во Вриндаван, олицетворенный храмом Гундичи, Махапрабху не чувствовал разлуки с Верховным Владыкой. В эти дни он всецело был поглощен мыслями об играх Радхи и Кришны. В садах возле храма Гундичи Махапрабху устраивал представления, живописующие игры божественной читы во Вриндаване. В озере Индрадьюмны он представлял их водные забавы. Он плескал водой на преданных, и они отвечали ему, как Кришне во Вриндаване. Бывало, они располагались в одно или несколько колец и квакали, как лягушки, подыгрывая себе на караталах. Иногда они разделялись на пары и устраивали борьбу, побеждая, поддаваясь друг другу на радость Господу. Когда в поединке по плесканию сходились Адвайта и Нитянанда, первый всегда проигрывал, и тогда он принимался ругаться и браниться. Сваропа Дамодара обычно сходился в поединке с Видьянитхи Мурари Гупта с Васудевой Датой. На пару плескались Шивасы с Гададхарой и Рагава Пандит с Вакришварой. Отбросив степенность, брызгали друг друга, по-детски веселясь, Сарвабаума и Рамананда Рай. Наблюдая забавы Сарвабаумы и Рамананды, Махапрабху с улыбкой говорил Гопинатхе Ачарье: «Им не к лицу это ребячество, они степенные ученые мужи и уважаемые граждане». «По-моему, — отвечал Гопинат, — они брызгают друг друга каплями из океана твоей милости. Одной капли твоего милосердия достаточно, чтобы накрыть по самую вершину горы Меру и Мандару. В сравнении с этими горами Сарвабаума и Рамананда — две малые кочки, и не мудрено, что их затопило по голову волной твоей милости». Мудрствование, что сухая солома, всю жизнь Батачари жевал ее, а ты дал ему упиться нектаром забав Кришны. Теперь ты предлагаешь лишить его этого счастья. В ответ Махапрабху улыбнулся и, призвав к себе Адвайта Ачарью, велел ему возлечь на воде, подобно вселенскому змею Шеше. Затем он сам лег на воду и положил голову на грудь Адвайта Ачарьи, как Вишну на лона Шеши Наги. Так возлежали они вдвоем на водах озера Индрадьюмна. После водных забав Господь с преданными вернулись в Айтолу. Там, по предложению Адвайта Ачарьи, Махапрабху отобедал прасадом из храма, что был доставлен Ванинатхой. Компанию ему составили Парамананда Пури с Брахманандой Барати и еще несколько преданных. Остатки их трапезы разделили между собой остальные его спутники. После обеда Махапрабху отправился в храм Гундича, где до самого вечера пел и танцевал перед ликом Джаганатхи. На ночлег он расположился в саду близ храма. На следующее утро Господь снова направился в храм. После службы, когда алтарь закрыли, он пел и танцевал во дворе. Вслед за тем он с преданными отправился в сад, где, как прежде, разыгрывал забавы Кришны во Вриндаване. Как во Вриндаване... Так, ну ладно, мы закончили на 96-м стихе. Понятно. Потому что дальше начинается история, как праздник Хера Панчами происходит на пятый день, когда в Гундичу по следам беглого мужа приезжает Лакшми Деви на тележке. На царском паланкине и устраивает там скандал. Вот. Начинается потом эта история, мы уже ее в следующий раз.
Ну, хорошо, вот эти мистические остановки колесницы не сейчас происходят?
Да. Ну, насколько они мистические, я не знаю, но они происходят.
Но вы видели?
Ну, остановки я видел, но... А задумано ли так, или это происходит мистически, никто не знает. Ну, вернее, я не знаю. Я не очень склонен к мистицизму, поэтому я не могу сказать, они мистические или нет. Например, есть 10 чудес в храме Джаганатхи. Я все из них не исследовал, но одно чудо – это когда... Считается, что чакру, с какой бы стороны ты ни обходил храм, чакра всегда тебе в анфас. То есть это колесо. Да, это колесо. И как бы ты ни смотрел на храм, оно всегда в анфас, оно всегда круглое. Но это не так. Потому что мы в этот раз обходили храм Джаганатха. И аккурат два раза колесо становилось профиль.
Короче, мы читали, что вот были знамения, 3, по-моему, знамения, и что Джагганнатх покинет теперь Пури. Вот в связи с чакрой.
Я же не знаю, это надо спрашивать Панду. Все, что касается Господа Джагганнатхи, любое мнение, которое относится к храму в Пури, к Джагганнатху и всей этой сцены, должно быть одобрено, согласовано с пандами, с местными служителями, с местными жрецами. Вот это мнение, что было знамение, и Господь Джагганнат покинет Пури, это от кого исходит? Кто его произнес?
Не знаю.
Там в информации вроде бы как...
То есть это передача была?
Нет, это передача. Это в группе «Наши в городе», да?
Ну да, наши в городе, да?
Доставлена Аруб Говинда Прабху, Харинам, учеником Бхакти Прамод Пури Махараджа и Дикши, учеником Бхакти Алок Параман Двайта Госвами Махараджа.
Понимаете, для меня это чистые преданные в пальто. Я не знаю, кто это такие. Из какого это матха? Из какого это? Гопинат Гауди Мат. Они, этот матх находится в Пури, да? У них есть филиал в Пури. Ну, то есть это какие-то преданные из какой-то вайшнавской сампрадаи, ученик какого-то. А он нам говорит, что Джагганнат уйдет из Пури. Я повторюсь, все, что относится к Джагганнату, любое мнение на его счет должно быть одобрено или согласовано с пандами. Если я увижу...
Есть в Пури.
А?
В Пури есть.
Мне кажется, это Пурушоттам Матх. Это вот...
Тут написано, это Вишнуприя написал совсем недавно. По словам управляющего Шри Пурушоттам Матхом Е.М. Ганджендра Прабху, очень скоро мы станем свидетелями того, что Господь Джагганнат покинет Пуридхаму.
Это могут быть чистые преданные, но все, что касается Джагганната, относится к юрисдикции панд. Потому что даже ачарья в нашей линии, Мадхва ачарья, был отвергнут самим Джагганнатом. У Мадхва ачарья было какое-то свое мнение насчет поклонения Джагганнату. И Джагганнат его отправил за 700 верст южнее. Он проснулся на утро. Поэтому... любое мнение Парамананды, Ачютананды или Ананта Виджаи должно быть согласовано с пандами. Вот панды скажут, что скоро Джагганнат покинет этот мир, тогда так произойдет. А так даже вайшнавы, они не могут диктовать свою волю Джагганнату. В Пури, в самом Пури, я не знаю, была ли передача, но говорится, да, что Джагганнат покинет Пури перед тем, как явится сам Джагганнат, Шри Кришна. Перед явлением владыки мира в своем истинном облике Джагганнат в Пури покинет Нилачалу. Вот. А владыка мира может прийти и во Вриндаван, и в Двараку, куда угодно. Куда ему, может и в Пури прийти. Поэтому потом вот эта вот фраза «Вскоре мы будем свидетелями». Это как гадающие гороскопщики. Они говорят, что сегодня тебе нужно быть внимательней с оппонентами. Очень, очень четкое, очень точное главное, относится именно к сегодня эта фраза, да? Или вас ждут препятствия. Естественно, каждый человек, который хотя бы пошевельнет пальцем в этот день, встретится с каким-нибудь препятствием. Или будьте осторожны. Что-нибудь такое вы... Вы встретите того, кого не ожидали встретить. Вот у них... Гороскопщики, они вот обволакивают тебя бессмысленными фразами. Вот точно так же какой-то там Ананта Виджайапрабху говорит, скоро, как он сказал, мы будем или мы, или вы будете?
Вы будете.
Это он про себя говорит? То есть вот, вот еще один пророк говорит, вскоре мы будем свидетелями того, как Джаганнат покинет. Про себя он говорит, про себя и своего друга. И потом он не говорит, когда. И если через какое-то время придет к нему какой-то вайшнав, охваченный справедливым гневом, и скажет, что же мы не стали свидетелями того, что Джаганнат покинул Пури, он справедливо ответит, что мы станем свидетелями, а не вы. И будет прав. Потому он скажет, а я действительно был свидетелем того, я и мой товарищ, мы стали свидетелями того, как Джаганнат покинул Пури. Да, да. А вы не стали свидетелями.
Или вскоре не наступило еще.
То есть обычно ведические звездочеты, астрологи, они говорят, когда. Они не пальцем в небо тыкают, они говорят, вот тебя ждет такое-то событие, тогда-то, тогда-то. Чем более аккуратный астролог является учеником Бригу Муни, тем более аккуратно он предсказывает. Точнее, он не предсказывает, а он видит. И он говорит, он какие-то таймфрейм, какие-то временные рамки он задает. Когда вскоре, ну, по меркам вечности, конец Кали-Юги, это тоже вскоре. Вот есть еще одна группа, они говорят, что наступит золотой век. В Кали-Югу настанет Сати-Юга. Где они это взяли? Кто, зачем они это придумали?
В Скандапуране они это взяли.
Да? Что внутри Кали-Юги будет золотой век.
Они ссылаются на стихи Скандапурана, но в то же время другие говорят, что это такая Пурана, которая... Ну, практически сборник.
Сканда вообще, слово сканда означает цитатник.
Да.
То есть самой...
Вот она цитата из всех Пуран, и они там ссылаются на некий стих. Но я пробовала этот стих найти, не удалось.
Ну, то есть, я так понимаю, ну, сканда на санскрите означает цитатник. Какой-то... Потому что мы видим, что никакого золотого века не наступает.
Все железное и железное.
Все, да, все кали и кали надвигается.
А какие знамения это были, интересно?
А не знаю, я вскользь, я когда увидел какой-то там прабху, даже не стал смотреть.
Ну тут есть, они перечислены.
Да, какие?
Он подтвердил, именно управляющий Шри Пурушоттама Матха, он подтвердил, что три знамения, указанные во внутренних писаниях Шри Мандира, свершились. Ураган сломал дерево Бакула внутри храмового комплекса. Нила Чакра поменяла свою позицию. Теперь невозможно получить ее даршан с любой точки обзора.
Так ее и раньше нельзя было получить, потому что когда мы обходили, помните?
Уже свершилось, то есть должно свершиться три.
А ураган-то потом был.
А последний вот как раз написано. Да.
Понятно.
А последний соленая вода океана вошла в мандир, затопив его частично.
вся информация была проведена.
Понятно. Значит, видимо, существуют какие-то внутренние писания при храме, да? Ну, тогда тем более это должны панды озвучить, потому что доступ к этим писаниям у панд точно
то есть.
Если
бы не сослались на авторитетного панду...
Да. Там, сколько я знаю, там есть 10 кланов панд, 10 таких семей или семейств, которые вот непосредственно... у которых служение ежедневное, потому что там множество, несколько сот семей, и каждая семья выполняет какое-то служение Джаганнату. Как некогда Кришне. Кришна был повелителем Двараки, и разные сословия или разные кланы в городе были поставщиками двора его императорского величества. Как вот в дореволюционной России там какая-нибудь там мед. Мед такой-то пасеки поставщик двора его императорского величия. Какой-нибудь там купец Тиванов, да? А вот точно так же Кришна был государем Двараки, княжества Ядавов, и кто-то Кришне поставлял условно молоко, мед, изготовлял оружие, что там еще, колесницу, там, чинил кровлю. Вот точно по такому же сценарию устроена жизнь в Пурушоттамидхаме, в Джаганнатхапуре. Есть Господь Кришна, есть его брат, который жил тоже в Двараке, и его сестра. И разные кланы, разные семьи выполняют определенные служения государеву семейству. Кто-то рис приносит, кто-то рис варит, кто-то холщовые мешки изготавливают, кто-то колесницы. И таких семейств много, их несколько сотен. Но вот есть 10 важных семейств, может быть, не 10, ну, в общем, их можно перечесть на пальцах руки. Они называются вот пандами, прям ближними пандами, которые, видимо, которые точно это что-то готовят Кришне, совершают пуджу. И есть хранители архива, то есть как при Кришне были ближние брахманы, некое брахманское сословие, некие его советники из дважды рожденных, также и при храме есть. Там я знаю, вот есть, я знал одного, он из семейства, которые чинят стены из как это называется, из ремонтников. А? Строительно-монтажная работа. Вот он вечно там что-то чинил, ну, вернее, его отец. Вот. При этом у него какая-то своя фирма. То есть он где-то там еще семья зарабатывает, а в храме у него служение латать всякие поломки. Вот. И есть какое-то семейство архивариусов, я так полагаю. И вот если кто-то из них, вот из этой ближней когорты панд, скажет, что у нас есть книга, в которой сказано, что чакра перестала быть, видимо, одинаково в анфас со всех сторон, морская вода в храм проникла, и что там еще, и дерево бакула упало, тогда это будет авторитет, но я от них ничего не слышу. Может быть, панды настолько испортились, что скрыли.
Может, Шнупри просто не дописал. Может быть, она просто дала такую выдержку, и все.
Ну да, и я просто вижу вот то, что вот да. Написано.
Хорошо, а каждый житель Пури панду?
Нет.
Нет, это не закрытый город, да?
Ну, в смысле?
Для поселения. То есть там может любой, что ли, купить себе, я извиняюсь, жилье и...
Да. это обычный индийский город, но если вы там попытаетесь какой-то бизнес начать, то есть если вы туда приедете не тратить деньги, не со своим капиталом, а что-то зарабатывать, тогда у вас точно будут проблемы. Но это не свойство одного Пури, это так во всех курортных городках по всему миру. Местные живут для того, чтобы привлекать туристов, и туристы оставляли бы у них деньги. А когда приезжает чужестранец и сам начинает на себя замыкать какой-то из денежных потоков, то ему строят там, чинят проблемы.
Навести пыль на плетень. Mm-hmm. У меня вот есть такой вопрос.
Это можно.
Значит, ну, это ведическая такая, можно даже сказать так, постулат, да, садху, гуру и шастра. Да, это как бы сверка правильности, даже можно сказать, восприятия знания, что то, что ты услышал от гуру, ты можешь найти это подтверждение в шастрах и можешь это услышать от садху. В то же самое время в Гаудия Матхи и в Чайтанье Сарасват Матхи здесь правит Шикша, гуру Парампара. То есть практически каждый является гуру. Вот. А кто же тогда в том же самом Чайтанье Сарасват Матхи является садху?
Ну, это понятие взаимозаменяемое. Садху, он же и гуру. Поскольку мы учимся у садху, то все садху у нас гуру. Садху – это технически означает тот, кто ведет жизнь сад, то есть ведет праведную жизнь. Это, садху – это праведники. Тот, кто находится в состоянии сатвы или сад, состояние светлого сознания.
То есть гуру – это обязательно садху? Но садху – это не обязательно гуру.
Ну да, садху может быть из… Ну, это вообще праведник. Тот, кто ведет праведную жизнь, это может относиться к любой конфессии. Если вы видите в другой конфессии человека, который ведет праведную жизнь, не причиняет зла другим, правдив, аскетичен. Что еще? Какие там есть правила? Правдивость, аскеза, чистота и милосердие.
Ну, вот, спасибо. Я хотела, у меня был на самом деле практический вопрос. Дело в том, что у нас существует страничка, где мы ежедневно выкладываем какую-то информацию. Вот. И иногда я встречаю заслуживающее внимание, как мне кажется, высказывания людей, которые не являются участниками Шри Чайтанья Сарасват Матха. Mm-hmm. Да? И я могу, в принципе, на свой рассуд, на свое соображение, выложить эту информацию, и, допустим, написать, что это мнение садху или говорит садху. То есть, я таким образом не нарушу спокойствие умов читателей.
Нет, конечно. Но просто нужно разделять такие понятия, как мудрый человек и садху. Потому что кто-то может сказать какую-то мудрую вещь, но при этом он не ведет жизнь в садху.
Чистый образ жизни.
Чистый образ жизни, да, нужно понимать. То есть, если вы встретили высказывание какого-нибудь мудрого человека, ученого, философа, это не значит, что его нужно принимать как гуру. У него могло быть минутное озарение в какой-то одной области, и он осознанно или даже неосознанно прояснил нам какие-то вещи, вот, озарил нас светом своей мудрости. Но это не значит, что он садху, что он праведник. Например, Пифагор, он сказал, что мудр только Господь Бог, а человек, он ищет мудрости. То есть он философ. То есть Соф – это только Господь Бог. А философ – любящий мудрость и любящий истину. Это человек. Человек не может быть мудрым. Он может искать мудрость, он может любить мудрость. А это мудрая вещь, да, это мудрое высказывание. А это очень похоже на идею, вайшнавскую идею, что Господь счастлив, а душа может только искать счастье. Господь Бог – сат-чит-ананда. Он есть образ блаженства, он есть ананда. А живая душа, она ищет эту ананду. Поэтому, когда нам говорят, что душа тоже сат-чит-ананда, мы можем твердо сказать «нет». Душа сат-чит, то есть она истинно существующая, истинно сущая, она осознает свое существование и ищет блаженство. В этом предназначение, в этом дхарма всякой души – искать счастье. Другого занятия у души нет. Если душу отпустить, отвязать от всех пут, то она полетит в сторону счастья. Это ее естественные движения. Как предметы, они все удерживаются на веревочках, на подставочках, на столиках, да, на крышах. Вот если все препятствия убрать, они все полетят на землю. А точно так же все мы удерживаемые в этом мире гордыни чем-то, какими-то связями. Мы хотим самоутвердиться в той или иной области. Знание, власть, богатство. Но если нам все вот эти вот ниточки разорвать, которые нас удерживают, мы все полетим вниз. То есть, мы все полетим к счастью. То есть душа, она сат-чит и ищет ананду. А вот эта мудрость, которую Пифагор озвучил, мы можем переложить на нашу идею, но это не значит, что Пифагор был садху в нашем понимании. Хотя на самом деле он был садху. А у них практика была в пифагорейской школе, они поднимались. Каждое утро встречали восход, поднимались на холм, им открывалось море Эгейское, и они пели славу Богу Всевышнему вместе. Утром, да. Так вот у них такая практика была. Они сочиняли стихи во славу сил природы, Всевышнего, Бога. И до нас дошло, что у Пифагора была золотая нога. А все вот считают, что вот золотая нога. А потому что в какой-то из учеников Пифагора написал, что мы пытались найти, увидеть золотой отблеск от его ног, от его ноги. И там есть даже какая-то картина, там ученики Пифагора, а один склонился и пытается золотую ногу у него. Но мы понимаем, что это все метафорично. На самом деле, скорее всего, ученики искали лотосное сияние. Или какое-то там не физическая золотая нога, а от его стоп, от его лотосных стоп, видимо, какое-то было стихотворение, кто-то из них сочинил, что чара-чара, нам какие-то лотосные стопы. А до нас через толщу веков дошел буквальный перевод. От его ног золотой свет, след у него золотая нога. Ну, как-то так. Какие-то еще, может быть, кто-то может хочет раздуть из мухи слона?
Да.
Да, давайте.
От
Сонька золотая ручка.
Продолжение темы. Я хотела спросить, это каждый гуру садху, но не каждый гуру ачарья. Шри гуру написано.
Ачарья – это некая должность. Понимаете, гуру – это как вот в армии есть должность, а есть чин, да? Звание, звание. То есть у тебя может быть звание майор, а должность ты можешь быть главный по сортирам. А у кого-то может быть звание лейтенанта, а он командир отряда. Вот. Ачарья – это некое звание, звание в какой-то группе. То есть вот он главный в этой группе.
А вот Шукрачарья, он не Ачарья, а Брихаспати почему-то гуру был.
Шукрачарья, он предводитель, у него звание предводитель жрецов, он главный жрец, знаток писаний. Ну, опять-таки, все это взаимозаменяемо. Одних называли Ачарья, других. Ачарья буквально тот, кто ведет за собой. Кто не очарован, ведет за собой.
Чар, это же пример.
Собственный пример.
Ведет за собой, да. Чара – это очарованный. Славянское слово. Чара – это очарованный, то есть сбитый с толку, находящийся во власти наваждения. Ачарам – не сбитый с толку. Кроме того, ачарам можно еще перевести как неподвижный. Есть чара ачарам. Чара сбитый с толку в смысле идущий, то есть движущийся. Чарита, то есть движущийся. А в противоположность ему ачарам, тот, кто не движется. Потому что тот, кто постиг мудрость бытия, он понимает, что он никуда не движется, что он никуда не едет, никуда не идет. А весь мир – это просто-напросто колебания, которые обитатели этого мира называют предметами. Нам кажется, что нас окружают предметы – визуальные, звуковые. Мы видим там яблоко, апельсин. А на самом деле нет никаких ни яблок, ни апельсинов, а есть некие колебания в моих мембранах, воспринимающих мембранах, и вот этим колебанием я вешаю ярлык. Яблоко, помидор, апельсин, поезд, автомобиль, самолет. Все есть колебания, но я какие-то колебания называю какими-то странными именами. Вот это ачарам, он не очарован, он понимает, что он недвижим, он сат, ачарам, он находится, он как 360-градусный микрофон или камера, который сплошной объектив, который только воспринимает, и никуда он не движется. А то, что он называет, то, что называется окружающим миром или окружающими предметами, это просто колебания на мембране микрофона или чувствительной пластинки, как кто называет, да? Такой вот шарообразный микрофон, сплошь покрытой мембраной. И внутри сижу я. И разные и поверхность этого микрофона по-разному колеблется. И вот эти колебания я именую предметами. А на самом деле никаких предметов нет. Вот это ачарам, постигший истину, что он никуда не движется, а он только колеблется. Мы сейчас не будем углубляться. На самом деле эти колебания просто колебания его ума. Это уже отдельная тема. Вот. А чарам, движущийся, ему кажется, что он ходит, что он полетел туда, он полетел в такую-то страну, он сходил туда-то на экскурсию, он ходит на работу, домой, обратно. Это чара. Вот ачарам, он не очарован. В том смысле, что он понимает, что он никуда не движется. Вот. Но применительно в нашей реальности ачарья означает тот, кто ведет за собой, то есть это некая должность. Тот, кто собирает вокруг себя скорее. То есть он в центре и вокруг себя собирает. Гуру – это более широкое понятие.
А с какой целью он обозвал эти колебания?
Нет, не он обзывает. Он уже ничего не обзывает. Это люди называют это. Ну, для того, чтобы добиться какого-то положения в мире колебаний. Вот, допустим, вы лежите в какой-то капсуле, и вам нагнетают некий сон. В этом сне присоединили вот эти всякие штучки, и вам что-то видится, что вы идете куда-то. Или даже сейчас есть такие виртуальные экскурсии по музеям. Там платишь сколько-то, какую-то денежку, и открывается сайт, и можно даже вот такие вот виртуальные очки, и ты никуда не идешь, вернее, ты сам сидишь у себя в комнате, а на самом деле путешествуешь по залам музея. Вот. Ну, это как старая, самая первая игра, Вольф там ходил, стрелял. Как он назывался?
Вольфенштейн.
Вольфенштейн, да. Только сейчас прям ты по музеям можешь ходить. Не выдуманное что-то, а реально прям в британский музей можешь прийти. Вот. Там какого-то сумасшедшего разрешения картинки. И так, что нет разницы. Ты смотришь на экспонат, придя туда, или вот смотришь в хорошем разрешении.
А кто установил взаимосвязь между этими колебаниями и...
Тобой?
И вот, а как вы сказали, обозвали вот это вот все.
А что значит взаимосвязь? Ну, как только у тебя возникает желание поселиться в этом музее, потому что ты смотришь, там и другие ходят по залу, там другие ходят, они тоже где-то сидят там у себя в комнатах, но у них есть некая аватарка, некий образок, который тоже ходит по залу. Вы там даже можете перекинуться парой фраз, поздороваться. Можете устроить свару, можете украсть картину, если софт позволит. Вот она вам и связь. Как только вы подумали, что это реальный музей, то сразу, так, я украду эту картину. Забыли, что вы купили на несколько, на сколько там, на 70 лет купили абонемент по этому хорошему музею. И решили до конца абонемента еще долго, до конца билета еще долго, можно картинку себе взять, дом построить, обустроиться как-то. Просто совсем забыли, что все это временно. И вот устанавливается прочная связь. И начинается склока с теми, у кого... на ту же самую вещь, которая вам приглянулась, тоже свои виды. Вот вы начинаете ругаться. Как в 12-й книге Бхагаватам есть маленькая история, когда матушка-земля смеется над царями, которые воюют за нее. Вот она говорит, что... Она с удивлением говорит, вот какие убивают друг друга, собирают вокруг себя армии, насылают друг на друга за то, чтобы овладеть мною. Но она говорит, но я никому не принадлежу. И те, кто, победив своих врагов, подумали, что теперь они мною владеют, земля говорит, сейчас их имена даже никто не помнит. Их было очень много. Некоторых помнят, но потом, когда умрут те, кто помнит, эти имена тоже не будут помнить. А потом умрут те, кто помнят тех, кто помнили. И вот мы в этом мире начинаем воевать, а потом приходит звоночек. Все, время, ваше время истекло, абонемент кончился. Но поскольку все это, вот эти образы, что это такое? Это не что иное, как колебания. Вот вы надели очки, наушники, да? А это же никакие не предметы. Вы же даже не знаете, может быть, этого Британского музея или какого-нибудь Лувра даже не существует. Или, допустим, они действительно есть, эти британские музеи и Лувры, но там могут быть совсем другие экспонаты. Их могут, под вас могут создать любые экспонаты. То есть это все некая иллюзия. И живое существо пытается этой иллюзией овладеть, но чтобы ею овладеть, нужно этим колебаниям назначить какие-то имена. И вот мы обозначаем эти колебания разными именами, и тогда начинаем воевать друг с другом. Или сходиться в союзы, дружить против кого-то. Вот как в этой большой саге «Игры престолов». Да? Там кланы, да, соединялись, воевали друг с другом. И вот эти колебания нужно обозначить. Иначе нельзя, потому что мы же не можем говорить: я иду на тебя войной за колебания такой-то частоты. Надо сказать: нет, я иду на тебя войной за замок Винтерфель. Да? Есть там замок Винтерфель?
Есть, построен.
Да, это замок? Да. Замок, да? Он так называется? Просто у меня арендаторы, у них хостел называется Винтерфелл. И там такие в хостеле барельефы, там огромное родовое древо. И все персонажи, какой-то там карлик знаменитый. Как его зовут?
Тирион.
Тирион тоже там такой. Это же все колебания, но им надо дать название. Тирион, Винтерфелл, какие там еще? Как главную принцессу звали?
Там...
Ну ладно. Что, и нет главной? У кого-нибудь что-то вылетело из головы?
У всех.
Нет, так просто говорят.
Тут в интернете вопрос. Угу. В Двараке жили Кришна, Баладева и Субадра. Да. Другие дети Девики и Васудевы, которых Камса убил, были, если я не ошибаюсь, воскресены Кришной. Упоминается что-то о них?
Только упоминается, что они были воскресены Кришной. Кришна то ли в море спустился, то ли на небо вознесся и вернул всех погибших детей Девики и Васудевы. Ну, наверное, они... Ну, они же братья Кришны родные, наверное. Может, и... А, по-моему, они и отказались возвращаться, нет? Что-то, по-моему, Васудева их увидел, а те говорят: нам и здесь хорошо, типа того. А может, и вернулись. Там, в Бхагаватам где-то в конце 10-й книги есть история... Девики с Васудевой обращаются к Кришне. Дескать, у нас все хорошо в жизни. Единственное, мы до твоего рождения мы потеряли 7 детей. Не мог бы. Вот ты, пожалуйста, эту просьбу нашу исполни, а больше нам ничего и не надо.
Ну, хорошо, ну, что делать с ними? По поводу тоже там Девики, Васудева. Я вот как-то... Сложно представить, как, зная, что твой ребенок будет убит, и будучи свидетелем убийства там, своего предыдущего ребенка, как-то как бы снова зачинать ребенка, это что-то невероятное должно произойти.
Ну, раньше много детей, это сейчас 1-2 ребенка, раньше много детей, потому что знали, что... Ну, зачинали много детей, потому что знали, что была высокая смертность. Как это называется? Перинатальный период? Вот. Высокая детская смертность была, поэтому, так сказать, заделом на будущее. Зачинали и зачинали. А потом, когда у вас один ребенок, вы им очень сильно дорожите, потому что он один единственный. А когда у вас 25, ну, одним меньше, одним больше. Не так жалко. Ну, то есть, конечно, жалко, но не так. Потом им когда-то Махабхарати им звездочет пришлый предсказал, что у них родится, у них будут гибнуть дети, а восьмой их ребенок принесет им удачу. Может, они помнили это рождение. А то же самое, помимо этого звездочета, еще когда Деваки выходила замуж за Васудеву, был гром среди ясного неба, громовой голос произнес, что «О, Камса, ты напрасно радуешься свадьбе своей сестры, потому что ее восьмой ребенок тебя погубит». И я вот не помню, там было сказано, что... А нет, не было сказано, что предыдущие семь детей умрут. Да, там не было сказано, но было четко сказано, что восьмой ребенок твоей сестры тебя погубит. А это слышала и Деваки, и Васудева. Вот, так что они знали, всякий раз, когда погибало их очередное дитя, они знали, что восьмое их освободит от страданий и от тюрьмы. Поэтому они быстрее старались. Это как говорят у нас в Сибири, раньше сядешь, раньше выйдешь. Потому что они же в тюрьме сидели. Чем быстрее. Чем быстрее. Да.
Они надо проще
хасить. Ну, может быть, и так. Ну, это, понимаете, это вот мы...
Своей игры.
Жестоко, зато интересно. А как надо было? Всем раздать по леденцу? Чтобы не было вообще интриги. Родился на тебе леденец. Родился на тебе царство. Нет, должна быть интрига. Каждый раз бхакты должны читать это с замиранием сердца. Вдруг, мы читаем, вдруг в этот раз Камса убьет Кришну. Может быть, конечно. Но пока еще не было. Это же сценарий написан, но каждый раз пьеса проигрывается с некоторыми вариациями. Но может быть и так, что главный герой что-нибудь отчебучит или чебутыкнет. И тогда вместо комедии будет трагедия, и наоборот. Как?
Руки наложит на себя.
Вот руки наложит на себя, да. Или что-нибудь отмочит. Вот. Как есть одна городская легенда, байка среди театралов. Супружеская пара, актеры и актриса, они играли главные роли, и вот он ее или она, и, в общем, они поссорились. Кто-то из них застал возлюбленного с кем-то. И вот он решает ей отомстить. Она, значит, в ударе, там какая-то трагичная сцена. Она должна погибнуть с бледным лицом, пасть отравленной или там еще как-то. И он приделывает себе глазам такие трубочки, из которых как у клонов слезы текут. И вот когда она произносит свой трагичный монолог, он значит, включает ей, включает в себе вот эти слезы. Она говорит, что она сейчас умрет, и у него, значит, клоунские слезы. А весь он серьезный. И это видит весь зал. И вместо трагедии получается комедия, все падают, хватаются за животы, падают от смеха со своих кресел. А для нее это была очень важная сцена, потому что там присутствовали какие-то важные особы, которые должны были оценить ее трагическое амплуа. Она пыталась перейти из амплуа комика в трагике. И тут вот такое получилось, и ей в серьезные актрисы был путь заказан. Так что с Кришной то же самое может быть. Что вот сейчас мы ждем, что Кришна схватит этого Камсу и убьет его. Или Кришна вступит в бой с бойцами Муштикой и вторым.
Чанурой
и Муштикой. Как по сценарию. Он бьет им промеж глаз, они падают, растопырив руки и ноги, и испускают дух. А здесь он замахивается, а тот ему раз подсечку и вырубает Кришну. И все, и на этом Бхагаватам заканчивается. Все, там десятая книга, там 36-я глава, все.
Ты слушай, молодец-то.
Ну вот, что-то с актером. Давайте вот, играется каждый день спектакль. Но какому-то из актеров, что-то взбрело в голову, вместо того, чтобы пасть пронзенной, там, Офелия, вместо того, чтобы пойти и утопиться, берет Гамлету и оглоблей по башке, реально, и сносит ему полчерепа. Потом срывает себя и говорит, достали вы меня все. Все, на этом сцена закончена.
Махарадж, а сценарий пишет кто? Ягамая?
Сценарий пишет Шримати Радхарани, да.
И для этого мира и для того?
В принципе, она обустраивает сцену, массовку запускает, как-то экспериментирует. Бывает в театре эксперименты, когда зрители оказываются и участниками зрелища. Что спектакль так, в спектакле прописаны еще и зрители. Это обычные души, которые вдруг становятся не просто зрителями Господних игр, но еще каким-то образом участниками. Вдруг какая-то маленькая роль. Например, начинает, когда Господь нисходит как Гаура Сундара, милосердный спаситель, зал должен спастись. Вот, актеров не хватает, поэтому должен спастись еще и зал, зрители. И вот они начинают петь Хари Кришна, хотя пришли туда просто посмотреть. Как-то так. Ну что, на этом... Может, кто-то хочет кому-то дать прикурить? Ну, так говорят.
Вы говорили, что... Ну, я попробую сформулировать вопрос. Не получалось до этого. Ну, есть такое чувство, как уныние. И эмоции.
Расшифруйте, пожалуйста, что это такое.
Уныние – это когда ничего не хочется делать, и единственное, такое очень некомфортное чувство, от которого, которое приходит в результате бессилия. И в какой-то момент от этого уныния хочется мычать. Это как молитва, то есть как мычание.
И мычание – это уже действие.
Да.
То есть... Ну вот, кончилось уныние.
Да, да, оно заканчивается. Но есть уныние, вот, собственно, и вопрос. Есть уныние, когда не хочется начать, а когда хочется, чтобы все закончилось. От этого уныния надо бежать или...
А как вы бежите-то?
Терпеть.
А ничего не остается? Тут нет... Тут же не стоит вопрос, что нужно. Это все равно, что спросить. А вот когда я попал в медвежий капкан, как лучше, мне бежать или терпеть? Ну, беги. Тут вопрос-то нет вопроса, что делать. А можно изменить свои отношения, если у вас есть возможность отделить себя от уныния и понять, что это эмоция, которая, как и все прочие, приходит и уходит, тогда это уныние можно обратить в шавасану, в созерцание. Мне ничего не хочется делать. Ну ладно, теперь я буду смотреть за тем, кому ничего не хочется делать. А это уже действие, созерцать себя унылым. Еще кто-то хочет поменять шило на мыло?